Дорогие друзья, все, кто сегодня пришел в Дом молитвы, в своей проповеди я хочу попробовать ответить на вопрос, как нам относиться или что может помочь нам правильно относиться к обстоятельствам, которые, встречаясь в нашей жизни, вызывают у нас бурю эмоций, которые вызывают у нас, может быть, горечь, внутренний протест или несогласие, обстоятельства, которые вызывают у нас вопросы, почему, зачем, и как вообще понять Бога, который допускает в нашей жизни или ведет нас, встречаясь с теми или иными обстоятельствами? В рассуждениях на этой теме я хочу прочитать текст Священного Писания Евангелия от Марка. Мы откроем, кто имеем Библии, Евангелие от Марка, главу 11, будем читать с 27 стиха. Итак, Евангелие от Марка, 11 глава, с 27 стиха до окончания этой главы. «Пришли опять в Иерусалим». И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины и говорили ему, «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоанна с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою, «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ, и я не скажу вам, какой властью это делаю». Друзья, все четыре евангелиста, они описывают жизнь и служение Иисуса Христа. И они описывают эту жизнь немножко по-разному. С одной стороны, они описывают жизнь Иисуса Христа как самого обыкновенного человека. Ну, примерно как мы с вами. Что я имею в виду, когда говорю о том, что евангелисты описывали жизнь Иисуса Христа как обыкновенного человека? Имею в виду, что Иисуса Христа можно было видеть, Иисуса Христа можно было слышать этими ушами, Иисуса Христа можно было потрогать. Мы никогда не встретим, чтобы Иисус Христос одновременно находился в двух местах сразу. Или чтобы Иисус Христос хотя бы на сантиметр вышел из своего тела. То есть он был ограничен человеческим телом точно так же, как и мы с вами. И в связи с тем, что он находился в таком же теле, как мы с вами, как обыкновенный человек, он испытывал определенную нужду и испытывал даже определенные немощи. Ну, например, он алкал, он нуждался в том, чтобы покушать. И Библия, кстати, евангелист Марк не один раз отмечает и говорит о том, что столько было много людей, что естественное для человека, в том числе и для Христа, не могли удовлетворить, то есть некогда им был даже поесть. Мы читаем о том, что Иисус Христос уставал. Иногда он уставал таким образом, что даже уставший спал на корме, когда спать было невозможно, вот это бушующее море было. Мы читаем о том, что он чувствовал, он плакал. То есть он был в определенном смысле обыкновенный человек, как мы с вами. С другой стороны, евангелисты описывают то, что Иисус Христос не был обыкновенным человеком, как мы с вами. Они описывают о том, что Иисус Христос был особенным человеком. И даже сегодня, вот мы приехали на эти библейские занятия или на семинар проповедников, вы знаете, об Иисусе Христе сказано, что Он не так проповедовал, как сегодня проповедуют проповедники. Он не так проповедовал, как проповедовали проповедники, которые были в Его время, и не так, как самые великие проповедники, которые были до Него. Иисус проповедовал так, что люди говорили, Он проповедует не так. Он проповедует, как власть имеющий. И вы помните, однажды даже к Иисусу Христу подослали враги, чтобы Его могли уловить в слове. И эти люди, когда слушали проповедь Иисуса Христа, возвращаются к тем, которые послали, чтобы уловить Христа, и они говорят, никогда человек не говорил так. И все-таки не это отличало Иисуса Христа. Вы знаете, Иисуса Христа отличало то необыкновенное, что люди вообще не могли сделать. Ну, например, Иисус Христос проявлял власть по отношению исцеления болезней, что человек сделать не мог. Иисус Христос проявлял власть по отношению стихий, когда Он руководил и мог управлять, запрещать или разрешать, наоборот, стихиям. Вы знаете, Иисус Христос, Он изгонял бесов. А однажды этим стали свидетели люди, которые очень тщательно наблюдали за Иисусом Христом. И с одной стороны, хорошо, что они наблюдали за Иисусом Христом, потому что они подмечали те детали, которые другие бы люди не подметили. И вот однажды они сидели, И там Иисус Христос говорит одному человеку: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». То есть Иисус Христос, Он показал, что Он имеет власть не только над стихиями, Он имеет власть не только над болезнями и изгонять бесов, Он показал, что Он имеет власть прощать грехи. Правда, знаете, эти люди, которые наблюдали за Иисусом Христом, они не сказали ничего вслух. Они этот раз помыслили только в сердцах своих, как Он имеет право присваивать себе власть, которая принадлежит одному Богу. И они даже Его назвали в сердцах своих богохульниками, но внутри они сдержались. А здесь мы с вами читаем, что они не сдержались. То есть они приступили к Нему, другой евангелист говорит, и задают Ему вопрос, уже теперь не выдержав, так сказать, они говорят: «Какою властью ты это делаешь, и кто тебе дал право, иными словами, делать это?» Братья и сестры, я хотел бы сказать, после чего это произошло. Дело в том, что Иисус Христос вошел в храм и начал в храме распоряжаться как хозяин. Он выгнал там миновщиков, торговцев, Он скамьи торгующих опрокинул, Он не разрешал, чтобы в храме пронесли какую-либо вещь, и тогда эти люди, высшее духовенство, мы с вами читаем в тексте, что это были первосвященники, книжники и старейшины, те, которые как бы имели право следить за порядком в храме, которые были как человеческое установление, высшее духовенство видимого порядка. Они задают Иисусу Христу: «Кто тебе дал право выше нас оказаться так, что ты распоряжаешься в Доме Божьем, как будто бы ты сам Бог и имеешь право распоряжаться этим?» И вы знаете, Иисус Христос отвечает на этот вопрос, но отвечает очень своеобразно. Во-первых, Он говорит этим людям, что не они имеют право задавать вопросы, а Он говорит им о том, что Он имеет право. Они задают Ему вопрос, но отвечая на этот вопрос, Он говорит: отвечайте мне, а потом говорит: и я не скажу вам. Братья и сестры, нередко у людей рождаются к Богу вопросы. И я вспоминаю одного человека, хорошо знакомого и для верующих, и для неверующих, о котором много говорится. Это человек, который много пострадал. Ну, конечно же, я хочу сказать о многострадальном Иове. Это был человек самый праведный в то время на земле. Это был человек, которого Бог весьма благословлял. Но вы знаете, однажды его постигли величайшие страдания. И эти страдания не были случайными обстоятельствами его в жизни. Это не было как следствие его греховной жизни. Это были обстоятельства, которые Бог сознательно поставил в его жизни. Это Бог так повел, что он вошел в эти обстоятельства тягчайшего страдания. И вы знаете, братья и сестры, в этих тягчайших обстоятельствах у этого человека родился вопрос. Он обращается к Богу и говорит: почему эти обстоятельства в моей жизни? Он, братья и сестры, доходит до состояния, когда он не рад уже жизни, которые ввели его в обстоятельства этой жизни, этих страданий. И он говорит: если бы я мог поговорить с Богом, вот если бы я с Богом мог встретиться лицом к лицу и задать ему вопросы, чтобы он ответил на мои вопросы. Братья и сестры, вы знаете, Бог идет навстречу. Бог приходит к этому человеку, начинает разговаривать, но правда не лицом к лицу. Он начинает разговаривать из бури, и когда он начинает говорить Иову, он говорит о том, что: Иов, все совершенно не так. Ты говоришь о том, что ты бы мне задал вопросы, и я на них ответил, и вдруг Бог говорит совершенно по-другому, диаметрально противоположно. Он говорит о том, что я буду спрашивать тебя, и кто теперь будет отвечать, и ты отвечай мне. И он начинает задавать ему вопросы. Иов, где ты был, когда я полагал основание земли? Вот когда было это творение, которое ты сегодня видишь, когда оно творилось, где ты был? Скажи, если ты знаешь. Относительного этого мира, не невидимого мира, что происходит и почему, чего мы не видим. Хотя бы относительно этого мира ты скажи, где ты был. А потом Бог как бы с сарказмом говорит: конечно, дни твои весьма велики, вот когда я творил все это, ты мне был советником, ты подсказывал, как лучше сотворить, у тебя же тогда не было. Иов, и если ты в этих видимых вопросах не можешь ответить на элементарные вопросы, а что тогда, Иов, ты уходишь в вопросы невидимого характера? И не можешь ли ты мне довериться тому, который на эти видимые вопросы знает ответы, тот, который сотворил все это, от которого все произошло, которым все зиждется и хранится? Неужели ты не можешь мне довериться и в этих вопросах невидимого характера? Братья и сестры, вот он показал Иову. И когда Иов услышал это, когда Бог поговорил с ним, Иов вдруг говорит: «Я говорил, задавал вопросы, больше не буду. Полагаю руку на уста мои, нахожу грех в себе, раскаиваюсь в прахе и пепле». Вы знаете, как-то я читал книжку Вильгельма Буша «Иисус, наша судьба». Очень интересно, немножко даже в юмористической форме он описывает такие важные библейские или христианские истины. И там он описывает один случай. Ну, в общем, дело было так. Шахтеры, которые работали в Рурской области, добывали уголь, они возмутились несправедливостью жизни. В чем эта несправедливость? Они тратили свое здоровье. Нередко шахта могла обрушиться, они ложили свои жизни за то, чтобы заработать кусок хлеба. И они так понимали, что, лишаясь здоровья своего, когда они вдыхали в легкие этот воздух, который разрушал их здоровье, и получая за это гроши на немощное, слабое существование, они возмутились, что это несправедливо. И вот они собрали стачку, и один из них, смелый человек, залез на бочку, чтобы быть выше всех, и начал говорить о несправедливости жизни, о несправедливости властей. Он стал говорить о несправедливой зарплате, о том, как несправедливо, что их дети прозябают, что они гибнут и тратят здоровье. И он кричал с этой бочки и возмущался. И надо же, к случаю проходит пастор Вильгельм Буш. И этот человек увидел его и кричит: «А, вот и пастор, иди сюда, пастор». И пастор подходит, становится рядом с ним, и он начинает говорить: «Где твой Бог? Куда он смотрит? Мы тратим свое здоровье, мы теряем свои жизни, наши дети недоедают, мы лишаемся жизни. Где твой Бог? Куда он смотрит? Мы получаем гроши. Долой этого Бога!» Ну, Вильгельм Буш оказался оригинальным человеком. Он как закричит громче этого человека: «Долой этого Бога!» Тот растерялся и говорит: «Подожди, ты же пастор, и ты говоришь «долой Бога!»» Тогда Вильгельм Буш залазит на эту бочку, этот человек слазит, и он начинает говорить: «Долой этого глупого Бога, которое выдумало твое воображение, которому ты можешь сказать: почему? Отвечай! Почему ты так делаешь? Почему ты смотришь? Почему ты это не отрегулируешь и это не делаешь так?» Он говорит: «Но я хочу вам сказать, что есть живой, настоящий Бог, который однажды спросит нас: почему ты меня не чтил? Почему ты жил так, как будто бы меня нету? Почему ты заповеди мои не соблюдал?» И он говорит: «Тогда у тебя не вырвется одно слово из тысячи, потому что Бог будет спрашивать». И Вильгельм Буш говорит: «Я хочу вам сказать одну вещь. Нет такого Бога, которому мы можем сказать, почему, посадив его на скамью подсудимых, и как виноватого начать спрашивать, почему». Он говорит: «Но есть живой, истинный Бог, который однажды нас спросит, почему». Братья и сестры, Христос показал, кто может задавать вопросы и кто отвечать. Но вы знаете, я удивляюсь Богу. Он такой великий, Он, имеющий право не отвечать, Он, имеющий право посадить нас на скамью подсудимых и задать нам вопросы, почему, Он все-таки отвечает на наши вопросы. И вы знаете, я удивляюсь, иногда отвечает так оригинально, что сразу как будто и непонятно. Он отвечает нежно, чтобы человек сам, не припереть человека к стенке, а человеку задает вопрос и отвечает так, чтобы человек сам мог ответить на этот вопрос, добровольно прийти к правильному, верному выводу. И как же Христос отвечает на этот вопрос? Какою ты властью это делаешь? И кто тебе дал власть делать это? Он отвечает простым вопросом. И если у тебя сегодня, или у меня, или завтра у меня и у тебя появится вопрос к Богу: почему? Какое право Он имеет, что так мной распоряжается? Почему Он ведет меня этими обстоятельствами, этими путями? Почему моя судьба так складывается, а не иначе? Нам нужно ответить на вопрос, который Он задал этим же людям, у которых был такой же вопрос. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Когда Он задал вопрос этим людям, братья и сестры, они начали размышлять. Но размышляли хитро. Они не хотели по правде ответить, честно ответить, как есть. Они искали уловку, как уйти от ответа на этот вопрос. И они говорят, если мы скажем с небес, а следующий вопрос будет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков, это просто такого ответа быть не может. Потому что все точно знают, что Иоанн был пророк. Другого ответа, как только с небес, просто-напросто не существует. И тогда они сказали, не знаем. Друг дорогой, брат дорогой, сегодня на этот вопрос ответить, крещение Иоанна с небес было или от человеков, ты можешь? Или ты скажешь, не знаю, потому что не хочу отвечать на этот вопрос. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте кратко посмотрим, а что же значит крещение Иоанна? Вообще то, что значит крещение Иоанна, очень хорошо видно в двух таких направлениях, или в двух пунктах, или в двух таких аспектах. Первое. Иоанн был послан для того, чтобы выполнить функцию «приготовить путь Господу». Второе. Иоанн был послан для того, чтобы явить Христа народу. Вот два таких пункта, два таких назначения. В чем же заключалось, что Иоанн должен был приготовить народ к приходу Господа? Вы знаете, я вижу это в проповеди, во-первых, Иоанна. Он проповедовал и говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. О, для евреев это было как музыка с одной стороны. Они ожидали, они чаяли этого царства, они хотели войти в это царство, и вдруг пришел человек, который говорит, что вот оно, царство близко, но он говорит одно, не все войдут в это царство. Да, войти в Царство Божие, войти в Царство Небесное – это счастливое. И не случайно, когда человек умирает, ему желают что? Ему желают Царства Небесного, потому что там хорошо, потому что там сам Бог правитель, там не такая жизнь, как у нас сегодня на земле, там другая жизнь, потому что там царем является Бог. Но Иоанн говорит, приблизилось это царство. Это счастливое время, оно теперь на пороге, но он говорит, для того, чтобы войти в это царство, есть одно условие. Какое? Нужно покаяться, нужно признать себя грешниками. А вот признать себя грешниками... Это, знаете, это не для первосвященников, старейшин и книжников. Как это так, признать себя падшим грешником? И вы знаете, Иоанн говорил не просто о падшем грешнике. Он говорил о том, что это грешник, достойный приговора смерти, почему и крещение преподавал. Но вы знаете, многие отозвались. Толпы народа шли к Иоанну. И они шли, приходили, правда. Иоанн говорил, не делайте этого формально. Действительно, те, которые признают себя грешниками, падшими, погибшими, достойны приговора смерти, вот те только приходите и принимайте крещение. Не делайте этого формально. И знаете, идет народ. Заходит один человек. И мы, если бы были там, на этом месте, увидели, что они о чем-то говорят с Иоанном. О чем они говорят? Библия не умалчивает. Библия говорит о том, что эти люди исповедали себя грешниками, исповедовали свои грехи. Они говорили, что они грешники. Иоанн спрашивал, ты признаешь себя грешником, достойным смерти приговора? Да, признаю. Иоанн погружает его как бы похороны. Не стало человека. Он признал, он засвидетельствовал видимым образом, что он грешник и по своей жизни греховной достойный приговора к смерти. А книжники и фарисеи? Почему вы не поверили ему? Они не поверили, что они грешники, нуждающиеся в покаянии. Грешники, приговор которым какой? Смерть, а не это. И они пренебрегли волю Божию о себе, не крестившись от Иоанна. Поэтому Христос задает им вопрос. Какое я право имею распоряжаться, оно заключается в том, кем ты себя считаешь, кем ты себя видишь. Если ты видишь себя погибшим грешником, не имеющим никакого власть, готов признать Господа, Господина своей жизни, который будет управлять тобой, признай себя несостоятельным в управлении своей жизни и готовым быть к приговору смерти. Они на это оказались не готовы, поэтому они уходят. Они не хотят поверить Иоанну, что они грешники. Друг дорогой, брат дорогой, крещение Иоаннова, говорящее о том, что ты и я, мы погибшие грешники, на которых должен изниться гнев Божий, которым возмездие смерть. Ты поверил этому или нет? И второе назначение крещения Иоаннова – явить Христа народу. Что это значит? Вы знаете, даже есть такая картина, я ее видел. Явление Христа народу. Вы знаете, Иоанн Креститель – это был удивительнейший человек. Это был человек, о котором написано, что он пришел путем праведности. Это значит, что люди, когда смотрели на жизнь Иоанна Крестителя, они видели праведного человека, по закону, который был абсолютно праведный человек. Да вы знаете, в Библии написано, что Бог посылает ангела пред лицом своим. Конечно, там немножко другое значение, и все-таки, когда бывают говорят о человеке, это не человек, это ангел. Имеется в виду, что это был безупречный человек. Это человек, который очень хороший. Братья и сестры, друг дорогой, и сам Христос говорил об Иоанне. Он говорит, вот Иоанн, кто это такой был? Вы ходили посмотреть, кого вы посмотреть хотели? Человека? Пророка? О, для евреев пророк – это самый авторитетный человек. Это люди, которые имели самое близкое общение с Богом. Это люди, которые безупречное, абсолютное имели откровение от Бога. Это абсолютный авторитет был для евреев. И вдруг Христос говорит, есть больший авторитет. И знаете, кто это? Это Иоанн. Пророка, да, говорю вам, и больше, чем те люди, которые имели самое ближайшее и большее и точнейшее откровение от Бога. Вот таким был Иоанн. И потом Христос говорит, говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. И в своей проповеди, в которой он говорит о том, что Христос должен явиться, он вдруг говорит о том, что будет больше его, сильнейший его. И он говорит даже, каков разрыв между ним, человеком, пришедшим путем праведности, человеком, большего которого не восставал никто на земле, будет разрыв между этим, который будет больше и сильнейший. Какой? Он говорит, я по отношению его недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его и понести эту обувь. Он говорит, я вас крещу в видимом водной глади, а разрыв такой большой, что он будет крестить вас личностью Божества, Духом Святым. Вот какой разрыв. И вдруг мы видим, что идет этот человек. Больше идет. Идет сильнейший, у которого Иоанн недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви и понести эту обувь, которую будет крестить Духом Святым. Но сейчас произойдет, наверное, перестановка. Наверное, сейчас он войдет и будет преподавать крещение и говорить о грехах людей. Но удивительно происходит другое. Его явление Христа народу происходит в другой обстановке. Он спускается туда в воду. Подождите, это кто спускается? Этот спускается тот, который значительно превосходит Иоанна, пришедшего путем праведности. Он спускается туда, как последний грешник, достойный приговора смерти. Он спускается к Иоанну. Иоанн, когда увидел эту несправедливость, он останавливает, говорит, подожди, остановись, это происходит что-то не то. Что происходит не то? Он говорит, мне надо накреститься от тебя. Если меня сравнить с тобою, то я погибший грешник, нуждающийся в покаянии и нуждающийся в крещении, свидетельство, которое ты мне преподашь. И Христос говорит, правильно ты говоришь. Это действительно так. Но теперь, когда я пришел на эту землю, человеком это надо оставить сейчас. Сейчас я пришел для другого. Для чего я пришел? Я пришел для того, чтобы отождествиться с грешным человеком и принять крещение покаяния. Когда люди спускались туда в водную гладь, они исповедовали свои грехи. Друзья дорогие, какие грехи исповедовал Христос? Написано, Иоанн говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И первосвященников, книжников и старейшин в том числе. И Христос задает вопрос, крещение Иоаннова, вы готовы признать, что этот Агнец Божий взял и ваши грехи? Они на это оказались не готовыми. То есть человек, который признает себя падшим, погибшим, грешником, приговоренным к смерти, и который признает, что Иисус Христос занял его место, он претерпел это мучение, он принял эту смерть за него. У такого человека вопрос, как ты имеешь право моей жизнью распоряжаться, почему ты допускаешь в моей жизни те или иные обстоятельства, у такого человека такой вопрос, скорее всего, не появится. Братья и сестры, мы сегодня имеем откровение, больше, чем имели люди в то время. Сегодня мы имеем откровение, что мы какие? Мы не свои. Неужели не знаете, что вы не свои? Вы куплены дорогою ценою. Сегодня крещение Иоанна говорит о том, что Бог заплатил за нас цену, и мы принадлежим Ему. А Он живет в нас. И вот это наше тело сегодня, это что? Это храм живущего в нас Святого Духа. И если Христос тогда зашел в храм и как хозяин стал наводить порядок, и у этого духовенства, которое руководило в этом храме, появился вопрос, какой властью ты это делаешь и кто тебе дал власть делать это, братья и сестры, сегодня Он распорядитель нашей жизни. Сегодня Он наводит свои порядки и у нас, вот с теми обстоятельствами, которыми Он наводит порядок в нашей жизни, является ли согласие или остаются знаки вопросов. Я знаю, если бы Иов был живой, и мы могли бы задать ему вопрос. Иов, вот Бог провел тебя такими обстоятельствами. Скажи, дорогой, ты доволен, что были эти обстоятельства? И почему ты доволен? Ты рад им или нет? Братья и сестры, вы знаете, я убежден, что он скажет, я доволен. Я не ропщу, я принимаю. И знаете почему? Потому что тот замысел, который Бог имел о Иове, другим путем, кроме как тем, которым его провел Бог, достигнуть было нельзя. Да, Иов был самый праведный человек, похожий на Иоанна Крестителя, но он был праведный по отношению людей. А если сравнить праведность Иова с праведностью Бога, братья и сестры, это был величайший, огромный разрыв. И написано, если праведность ваша не превзойдет, то вы что в Царство Божие? И Бог желает достигать нас праведности какой? Божьей праведности. Каким образом было показать Иову, что он нуждается еще возрастать в этой праведности? Не по-другому, как в этих обстоятельствах. И когда Бог вывел его, он увидел в себе, что этой праведности недостает, и готов был принять праведность Божию, а не свою праведность утверждать. Братья и сестры, он стал человеком чище, праведней, чем был до этого. Вы знаете, удивительное дело. В нашей земной жизни признать господство каких-то вещей или людей – мы иногда делаем запросто и даже этому рады. Но когда в нашей жизни господство проявляется Божье или Иисуса Христа, у нас иногда появляется несогласие с этим. Ну, я привожу иногда такой пример, и сейчас его приведу. Когда мы ехали сюда, вот с Белгородской области, ну, есть такое устройство, как навигатор. Что такое навигатор? Я не знаю дороги вот в этой местности, в России, потому что жил в Казахстане, в Сибирском объединении, принимал участие в служении. Там мне проще, я больше знаю дороги. А здесь нет, и поэтому есть навигатор. Вы знаете, то, что есть навигатор, я не возмущаюсь. Ну надо же, изобрели навигатор, который будет ущемлять мою свободу, мои желания, будет руководить мной. Я очень рад, что есть навигатор. И тогда, когда мне навигатор есть, я его поставил, я очень доволен. И если навигатор что-то не так, начинает плохо работать, плохо руководить мной в дороге, я что? Я недовольство испытываю, теперь я могу сам проехать, как мне хочется. Я испытываю беспокойство, и у меня, как бы этот навигатор поправить, чтобы он снова стал управлять? Почему? Потому что я рад, что есть управляющий. Братья и сестры, вот так и Бог руководит нами. Он не поработил нас, а Он по милости к нам согласился быть нашим Господом и руководить нами. И вы знаете, Священное Писание говорит, нас Бог извлек откуда? Из страшного рва. Представьте себя в горах и скалах. Мы провалились куда-то в пропасть, нас вытащили оттуда. И мы спасенные или нет, люди? Да, мы спасенные. Нас из этой пропасти вытащили. А кругом эти скалы, а нам нужно идти в город куда-то. Скажите, мы спасенные или нет, если мы не альпинисты? Мы будем в отчаянии. Мы спасенные, но мы видим, что мы спастись не можем. И тогда появляется человек, который говорит, ты знаешь, я знаю, как пройти эти горы. Давайте я вас проведу. Мы возмутимся или обрадуемся? Мне кажется, мы будем испытывать величайшее чувство благодарности, что человек согласился потратить время, передать свой опыт и провести нас через эти гибельные скалы до того места, куда мы идем. Или извлек нас из страшного болота и поставил на камень. А как пройти, если кругом болото? Если найдется проводник, Господь, который будет руководить нами, братья и сестры, мы обрадуемся, будем испытывать чувство благодарности. И вы знаете, сегодня для каждого из нас вопрос. Для тех, которые еще не ответили на этот вопрос, крещение Иоаннова, которое свидетельствует о том, что ты погибший, негодный, ни на что добрый грешник, это было с небес или от человеков? Отвечай Христу. Крещение Иоанново, которое говорит о том, что Христос за тебя, грешника погибшего, взял это возмездие и умер за тебя, купив твою жизнь своей жизнью. Это было с небес или от человеков? Отвечай. Да, ты можешь ответить. Твое право, как и те люди. Не знаю. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Оно накладывает на меня определенные обязательства. Оно тогда скажется на мой образ жизни, на отношение к обстоятельствам. Это твое право. Но только должен сказать тебе одно, пренеприятнейшее. В Царство Божие ты не войдешь. Это не я говорю. Это говорит Библия. Братья и сестры, а для тех, которые ответили с небес. Я признал себя грешником погибшим, приговоренным к смерти. Я признаю эту величайшую заместительную жертву Иисуса Христа, который, будучи Господом неба и земли, человеком, пришел в мою плоть, отождествился со мной грешным и принял эту смерть на Голгофском кресте позорную. Я признаю. Тогда у меня к тебе вопрос. Тогда у тебя есть такие вопросы? Какую власть Христос имеет распоряжаться теперь этим храмом, в котором Он живет? И кто Ему дал эту власть? Да благословит нас Бог, чтобы нам предоставить Ему власть распоряжаться нами, как Ему угодно, зная, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь.